Теперь она смотрела на него насмешливо. «И какого же ты предпочитаешь из Данте?»
«Нет уж, слишком ужасен. Слишком средневековый, на мой вкус».
«Тогда Мефистофеля?»
«Тоже нет. Слишком лощеный, с замашками лукавого и ловкого адвоката. К тому же я не доверяю тем, кто вечно улыбается».
«А тот, что появляется в «Братьях Карамазовых»?»
Корсо сделал вид, что принюхивается, ища, откуда идет дурной запах. «Мелковат и вульгарен, как подручный в лавке старьевщика». Он на миг задумался. «Скорее всего, я отдал бы предпочтение мильтоновскому падшему ангелу».
Корсо глянул на нее вопросительно. «Именно это ты желала услышать?»
Она загадочно улыбалась и стояла все так же, сунув большие пальцы в карманы очень узких джинсов. Он впервые видел, чтобы джинсы так на ком-то сидели. Вероятно, это из-за длинных ног. Такие ноги бывают у девушек, путешествующих автостопом. Они стоят на обочине, рюкзак брошен рядом, а в зеленых глазах сквозит несказанный свет.
«А каким ты представляешь себе Люцифера?»
«Не знаю». Охотник за книгами задумался, потом поспешил скроить презрительную и равнодушную гримасу. «Наверное, он угрюмый и молчаливый. Он скучает».
Гримаса сделалась кислой.
«Сидит на троне в пустой зале посреди безлюдного и стылого царства, и еще очень однообразного. Там никогда ничего не происходит». Какое-то время она смотрела на него, не произнося ни слова.
«Ты удивляешь меня, Корсо», — сказала она наконец, с притворным восхищением. «Почему это?»
«Мильтона всякий может прочесть, даже я». Он наблюдал, как девушка медленно пошла вокруг кровати, при этом ни на шаг к ней не приближаясь, пока не очутилась между Корсо и лампой, освещающей комнату. Случайно или нет, но встала она так, что тень ее упала на фрагменты девяти врат, рассыпанные по покрывалу.
«А ведь ты только что упомянул и о цене».
Теперь лицо ее пребывало во мраке, хотя голова отчетливо высвечивалась.
«Гордость, свобода, знание. Всегда и за все приходится платить. Кому в начале, кому в конце. Даже за храбрость, правда? Подумай только, сколько храбрости нужно, чтобы подняться против Бога».
Слова ее звучали тихо. Шепот среди тишины, которая наводняла комнату, просачиваясь во все щели, под дверью, в окне. Казалось даже, что там снаружи стих шум машин. Корсо смотрел по очереди то на один силуэт, то на другой, то на ее тень, означенную на покрывале и бумажных клочках, то на фигуру из плоти и крови, заслонившую собой свет. И тут охотник за книгами спросил себя, какая же из двух девушек реальнее?
«А все эти архангелы?» — заговорила Ирен Адлер. «Впрочем, возможно, то была ее тень». В голосе звучали пренебрежение и обида.
Корсо уловил эхо с силой выпущенного из легких воздуха, так что получился вздох презрения и отчаяния.
«Они такие красивые, такие совершенные, и такие дисциплинированные, прямо как нацисты».
В этот миг она выглядела не такой уж и юной. Девушка несла на плечах вековую усталость, мрачное наследство, чужие грехи. И он, изумившись и растерявшись, не узнавал ее. В конце концов, подумал Корсо, может быть, ни одну из двух не стоит считать настоящей. Ни тень на покрывале, ни фигуру, закрывающую свет.
В Прадо есть одна картина, помнишь, Корсо? Мужчины, вооруженные ножами, пытаются выстоять против всадников, которые рубят их саблями. Я всегда воображала, что у падшего ангела, когда он взбунтовался, были точно такие же глаза, такой же потерянный взгляд, как у тех несчастных с ножами. Храбрость отчаяния.
Тем временем она чуть сдвинулась с места, всего на несколько сантиметров, но тень ее при этом быстро метнулась вперед и приблизилась к тени Корсо, словно действовала своевольно, по собственной прихоти.
«А ты-то что об этом знаешь?» — спросил он. «Больше, чем хотелось бы».
Теперь тень девушки накрывала собой все фрагменты книги и почти соприкасалась с тенью Корсо. Он инстинктивно отшатнулся, чтобы две тени на кровати разделяла хотя бы узкая полоска света. «Вот вообрази», — говорила она все так же задумчиво, — «самый прекрасный из падших ангелов один в пустом дворце плетет свои козни. Он добросовестно отдает все силы рутинным делам, которые сам бесконечно презирает. Но они, по крайней мере, помогают ему скрыть отчаяние, поражение». Девушка засмеялась тихо, безрадостно, и так, словно смех ее доносился откуда-то издалека. «Ведь он тоскует по небесам». Теперь тени их соединились и почти слились над фрагментами книги, спасенными из камина на вилле уединения. Два темных силуэта на покрывале заблудились меж девяти врат в царство совсем иных теней, а может и тех же самых. Обгорелые клочки бумаги, все еще не отысканные ключи к загадке, тайна, сокрытая под многими покровами, виной тому были печатник, время и огонь. Энрике Тайлефер висел на шелковом шнуре от собственного халата и медленно вращался. Виктор Фаргаш лежал в грязном пруду. Аристид Торкья горел на костре на Кампо деи Фьори, взывая к Отцу Небесному и глядя при этом не в небо, а на землю себе под ноги. Старик Дюма писал, сидя на вершине мира, и там же, в Париже, совсем близко от места, где нынче находился Корсо, еще одна тень, тень кардинала, в чьей библиотеке было собрано подозрительно много книг о дьяволе, намечала по канве узор тайной интриги. Девушка, а вернее, ее резко очерченный силуэт на светлом фоне чуть подалась в сторону охотника за книгами. Всего на несколько сантиметров, но и этого оказалось достаточно, чтобы его тень сгинула под ее тенью. Хуже пришлось тем, кто за ним последовал. Корсо не сразу сообразил, о ком она вела речь. Тем, кого он, падая, увлек за собой, воинам, вестникам, служившим ему по должности и призванию. Некоторые из них были наемниками, как ты, и многие даже не поняли, что в тот миг сделали выбор между подчинением и свободой, между лагерем Создателя и лагерем людей. Они просто пошли за своим командиром на бунт и на поражение, потому что привыкли выполнять приказы, не рассуждая, и еще они были старыми верными солдатами. «Да, они пошли за ним, как 10 000 греков за Ксенофонтом», — пошутил Корсо. Примечание. Ксенофонт Афинский, 430-425, после 355 года до нашей эры. Древнегреческий писатель и историк, после поражения Кира-младшего при Кунаксе, 401 год до нашей эры, возглавил отступление 10 000 греческих наемников Кира. Об этом походе он рассказал в историческом труде «Анабасис». Она помолчала, как будто ее изумила точность сравнения. «Кто знает», — прошептала она наконец, — «может, они, разбросанные по свету, одинокие, все еще ждут, когда же командир велит им возвращаться домой?» Охотник за книгами нагнулся, чтобы достать сигарету, и тотчас вновь обрел свою тень. Потом он зажег еще одну лампу, ту, что стояла на ночном столике, и темный силуэт девушки растаял, черты ее вернули себе ясность. Светлые глаза неотрывно смотрели на него. Она снова казалась очень молодой. «Так трогательно», — заметил Корсо, — «старые солдаты, бредущие в поисках моря». Она захлопала глазами, и ему почему-то подумалось, что теперь, когда на лицо ее падал свет, она перестала понимать, о чем он, собственно, толкует. Да и тени на кровати больше не было, а остатки книги стали просто обгорелыми клочками бумаги. Стоит открыть окно, и поток ветра подхватит их и кружа развеет по комнате. Она улыбалась. Ирен Адлер, Бейкер-стрит, 221-Б. Кафе в Мадриде, поезд, утро в Синтри. Проигранный бой, анабиоз побежденных легионов. В свои годы она не могла столько всего запомнить. Она улыбалась совсем как маленькая девочка, испорченная и одновременно невинная, хотя под веками ее таились едва приметные следы усталости, и еще она была сонной и теплой. Корсо сглотнул слюну. Какая-то часть его существа уже готова была кинуться к ней, сорвать белую футболку, обнажить смуглое тело, дернуть вниз молнию на джинсах, повалить девушку на постель прямо на обрывке книги, взывавшей к теням. Погрузиться в эту нежную плоть, сводя счеты и с Богом, и с Люцифером, и с неумолимым временем, и с его Лукаса собственными призраками, а также с жизнью и смертью. Но он лишь зажег сигарету и молча выпустил дым изо рта. Девушка смотрела на него долгим взглядом, точно ожидая чего-то, жест или слова. Затем пожелала ему спокойной ночи и шагнула к двери. И уже на пороге резко повернулась всем телом, глянула ему в глаза и медленно подняла руку ладонью внутрь, устремив вверх два соединенных вместе пальца, указательный и средний. И на губах ее заиграла нежная и понимающая улыбка, одновременно простодушная и мудрая, словно упадшего ангела с тоской указующего в небо.